Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Руслан, привет!
Приветствую!
Как дела на Гонконгчине? Уничтожен ли последний очаг демократии в Юго-Восточной Азии?
Очаг держится притом достаточно стойко. Несмотря на то, что Китай старается, делает прям что угодно, очаг держится. Немножко помогает погода, потому что очень жарко, а в такую жару даже наши местные биороботы бегать по улице категорически отказываются, и водометы и все прочее воспринимаются уже как развлекательная часть, поскольку, ну, действительно, в плюс 33 градуса, да, если издали из водомета немножко отдает, то народ уже как-то к этому относится совсем по-другому. Вот.
Но... Я считаю, надо подмешивать уксус, чтобы им не так весело было.
Подмешивать синий краситель, чтобы они были чуть более голубыми, чем обычно.
Тонко.
Но если так серьезно, то вообще итог-то всех процессов вот день назад произошел. То есть китайцы в начале в мае приняли этот замечательный закон. Ну, о том, что будут писать за Гонконг местный, пардон, уголовный кодекс, если очень просто говорить. Месяц писали. Ну и, соответственно, планировалось, что примем числа 22-го, а вот приняли буквально 3 дня назад. Ну и приняли удачно. 1 июля – день Гонконга. Поэтому официально и так все на митинг выходили, потому что это реально нерабочий день, всех с работы отпускают, лето, выходной день официально, да, то есть все как бы в этом плане каждый год бывает. Но в этот раз еще и наложилось на всяческие политические моменты, и поэтому народ вышел. Да, и немножечко побегал. Но мне очень понравилось, насколько народ практично и цинично подошел ко всему этому. Во-первых, сразу после принятия закона две местных демократических партии, самых отмороженных, самораспустились, притом сделали как? Оттуда вышло все руководство. То есть руководство сказало: ребята, мы вас очень любим, мы донаты собирать любим, очень, и вообще все любим, но сидеть никто не хочет. Поэтому вы знаете что, вы там тусите на улице, а мы поедем в Штаты там пообщаться. И поэтому вчерашняя беготня, она поддерживалась исключительно через Твиттер, притом исключительно снаружи. То есть ребята, приехав в Штаты, писали, что держитесь за демократию, стойте. Ну, в общем, ничего более такого страшного не произошло. Задержано порядка 400 человек, из них по вот этому вот новому закону всего 10. Вот, то есть каких-то там диких репрессий, которых ждали, там вот это пресловутые на улице опять миллионы выйдут. Все это, в общем, ничем не закончилось. Побегали в небольшом таком квадрате, да, то есть не то чтобы массовые митинги, а даже не в центре, рядом с центром, и немножечко. И, в общем, все скисло часам к 9 вечера, что по меркам гонконгских протестов обозначает полнейшую фигню, потому что нормально там до полуночи бегали бы, да, там вокруг мэрии чего-то еще. А сейчас нет, вот скисло все прямо сразу. И что главное... Основные задержанные-то по самому тяжеляку. И там два прецедента произошло. Один полицейского ударил ножом, а другой, значит, в толпу полицейских врезался на мотоцикле. Вот. То есть там никак политику на это дело не натянешь. И сказать, что вот тут Пекин начал зверствовать и что-то еще. Ну, люди, которые идут на митинг, мы типа просто помитинговать с холодным оружием, а тут бессмысленно их отмазывать, что полиция настолько злая, что они были вынуждены. Ты же не можешь на ходу родить там себе вооружение. Да раз ты с ним шел, значит, все понятно. Понятно, это состав по предварительному сговору и так далее. Поэтому имеется на данный момент десяток задержанных по новой статье, которым от пятерки грозит. Одного притом снимали красиво прямо в аэропорту с трапа. То есть он, вот, который полицейского ударил, он успел убежать, он успел добраться до аэропорта.
Какая.
Да, без багажа, без всего прочего, его прямо с трапа снимали. То есть прям посадка началась уже. И он в салоне самолета пытался прятаться. Народ думает, ну вот где там можно спрятаться и вообще. Но не успел, не фартануло. Не улетел. А вот.
Ну, прикольно тут, что это, даже психом ведь не представить, да, что человек там душевно неуравновешенный, догадался же, что убежать надо, прятался в самолете. Молодец, молодец.
Да, да, то есть, ну, залет по полной.
А полицейский как?
Полицейский, ну, в плечо, проткнул ему плечо, прям вот так. Ну, там нехорошая травма, сустав плечевой, дело такое, нож. Вот, поэтому, ну, будем надеяться, все будет хорошо. А так, в общем, по части политики, ну что, сейчас все будут эту карту разыгрывать, так понятно. Британцы будут невменяемо перечь, что Гонконг закончился, а по факту, ну, ничего особого, в общем, вообще не ожидается, потому что, ну, действительно, чтобы подпасть под закон, который, там, нарушает, то есть, чтобы подпасть вот под эти все меры, да, что там территориальная целостность Гонконга, прочее, надо действительно зарегистрировать, наверное, новую целую партию на, про сепаратизм и громко заявиться. То есть, это очень трудный состав-то, на самом деле. Принято такое, что, ну, действительно, очень тяжело вот, для эксплуатации, да. Ну, и особенно, что понравилось вчера, это новые флаги. Там, значит, Гонконг Индепенденс написано, да, и впереди маленькими буквами «No to». То есть они взяли флаги, с которыми вышли, значит, чтобы флаги не перерисовывать, не гонконгская независимость, а не за гонконгскую независимость. Это была такая аккуратная модификация, чтобы не присесть. Мне это очень понравилось. То есть привыкли все-таки митинговать, люди общительные, но вот садиться никто не хочет.
В нашем детстве был отличный фильм, назывался «Армия Трясогузки». Там к какому-то празднику... Маленький мальчик, естественно, коммунистических взглядов, лезет на заводскую трубу и ставит там белый флаг. А следом за ним лезет коммунист с красным. Ты зачем белый флаг поставил? Не видишь, на нем написано «красный».
Ну, да.
Было весело, да. Так, ну давай про образование.
Да, ну теперь про образование. Значит, долгожданная хоть какая-то вводная тема про образование, потому что на самом деле про это дело и спрашивают достаточно часто, и интересуются, и благодаря тому, что Китай с недавнего времени там как-то миру так подраскрываться начал, да, то есть многие обнаружили, что у России есть соседняя страна такая огромная, и она не просто вот в этих легендах городских живет, да, там про поля риса бесконечные, людей в соломенных шляпах, а что-то там еще происходит, и поэтому китайское образование, как выяснилось, оно достаточно еще и востребовано, престижно, и вообще с ним неплохо познакомиться. Ну, по факту, скажем так. Обычно во всех рассказах полумифологизированных про Китай, китайское образование представляет из себя таких зверских, задроченных детей, которые там круглосуточно просто вот учатся, не разгибаясь. Притом у них и родители все такие же, и сами дети, то есть прям какие-то такие маньяки, вцепившиеся зубами там в обучение. А там приходит китайский мальчик, там папа его спрашивает, там, сколько ты получил на контрольной? Он говорит, там, 99 баллов. Он говорит, у меня больше нет сына, да, там все, то есть четкий
вот
китайский
подонок,
подход.
Опозорил семью.
Да, то есть это вот прям вот такого плана рассказы, но они при том циркулируют в среде даже людей, которые с Китаем работают, потому что, ну, никто особо как бы так не заморачивается, и кроме того, под всеми этими штуками хорошим фундаментом лежат, во-первых, все стандартные рассказки про Китай пугательные, а во-вторых, вот эти вот фотки с циклопического экзамена Гаокао, когда они сидят там на стадионах, и эти ряды парт, и вот настолько эти фотки, они так прям вкусно ложатся в имидж Китая, вот этот вот там страшный, что все прям представляют, как дети строем за эти парты заходят, там их там расстреливают, как водом опоздавших. Ну, такие все штуки народ представляет. На самом деле, скажу честно, все достаточно просто. Система образования в Китае очень похожа на совершенно обычную человеческую. Ничего такого жутчайшего нету. Разве что школа делится для нас не очень как бы логично, на 6, 3 и 3 года. То есть такая 12-летка с растянутой там базовой школой и маленькой средней совсем. Да? У нас обычно как? У нас, наоборот, младшие классы маленькие, а вот дальше потом средних много. А тут наоборот, что такая базовая школа, это вот 6 лет, которые надо отмотать. И еще 2 раза по 3 года, и после этого типа школа завершена. Есть и дошкольное образование. Тоже, да, всякие детские садики, есть там государственные, есть частные, совершенно нормально существуют, то есть, несмотря на всякие там рассказы про то, какое все, ну, типа, как государственное и централизованное. Нет, существуют частные садики, да, частные школы тоже есть, в которых, ну, например, там учебники используют другие, да, и совершенно такие же проблемы, как у нас с учебниками истории в Китае тоже наблюдаются. То есть там запросто может быть что-то, что типа не по официальной версии вели детям рассказы. Иногда это бывает совершенно дико. Например, у нас вот в Гонконге несколько месяцев назад был прецедент. Значит, в британской школе, ну, такой вот, по британским стандартам работающий, там дяденька вел урок истории. И на уроке истории он гонконгским детям говорит, опиумные войны, это когда Китай скурился настолько, что Британия была вынуждена его спасать, потому что не может видеть, как такая большая страна вот так вот умирает. Вот.
Вынуждена была спасать, завозя еще больше опия, да?
Да, да, да. Притом он рассказывает, что
в Гонконге. Надо помочь.
Да, да. То есть это, вот эти вот штуки, да, то есть всякие там переписывание истории, прочее, попытки залезть что так, это нормально, оно присутствует, и с этим борются, но оно даже в Китае бывает. Но даже в Гонконге, даже прожженные либералы сказали, что типа вы, милые друзья, там совсем ошалели уже.
Перебор.
Да, вот, то есть мы, конечно, все понимаем, что не все исторические моменты в развитии Гонконга лицеприятны, и скажем честно, да, то есть остров, который 150 лет мечется там между складом опиума, банком и синагогой, но он не может быть образцом морали. Но все-таки имейте совесть. Ну что такое? В Китай пришли британцы отговаривать курить опиум. Вы что, ребята? Да, то
есть, вместе с американцами себе. И русскими, да.
Ну типа того, да. То есть все там разделили на сегменты, и все хорошо стало. Вот, то есть такое тоже бывает, да, к сожалению. Но вот народ с этим борется и работает. По части же остальной, высшее образование. Высшее образование в Китае тоже присутствует, присутствует в достаточно большом количестве. И, скажем так, высшее образование в Китае – это самая вкусная тема, потому что очень быстро рывок произошел от совсем типа неизвестных вузов никому, там Цинхуа, пекинские, до таких прокачанных мирового уровня. Потому что как-то всегда все смотрели, так, ну Азия там, да, ну это Япония, что-то такое. И тут буквально лет за 10 китайские вузы так чпок-чпок-чпок и пропрыгали куда-то вверх, и сразу выяснилось, что у них, оказывается, там и конкурс есть лошадиный, и выпускники ценятся, и, в общем, вообще что-то там все хорошо обустроено, да, то есть это вот техническая именно часть китайских вузов, то есть, честно говоря, я не знаю, там, китайский юридически кому может пригодиться, потому что система настолько другая, что прям... А вот техника, физика там всякая, то, что сейчас модно, биотехнологии, да, это все вот прокачано, поэтому оно существует, и нужно представлять себе, что это, да, туда можно там поступить, но очень сложно, и можно там обучаться, и это, да, на карьеру позитивно повлияет. Правда, вот по части политики, опять-таки, да, с недавнего времени британцы и американцы начали блочить некоторых выпускников китайских топовых вузов. Они составили свой собственный мега-список вузов, которые сотрудничают с армейскими структурами. И типа раз оттуда армейцы берут там математиков для изучения криптографии, то значит не надо брать оттуда математиков. Абсурд, конечно, полнейший, но как-то надо Китай чморить пытаться. Вот, поэтому вот это вот используется. То есть это тоже нужно учитывать. Впрочем, в долгу Китай не остается, и обратные действия тоже есть. Например, есть некоторые сертификации и управленческие, и финансовые, да, там, по управлению проектами и прочим, где нужно подписывать некий такой кодекс, да, там, code of conduct, в котором ты расписываешься, что ты, например, детали проекта, которые вот ты будешь вести как PM-менеджер, да, ты их, если что, будешь показывать центральному офису. Вот, а китайцы, соответственно, сказали, ну, если, парни, у вас такие престижные западные есть лычки, по которым вы должны отстукиваться, что вы там за проекты делаете, то вы же понимаете прекрасно, что мы вас не можем взять, например, на там, ну, не знаю, на судоверфь какую-нибудь военную, да, то есть мы там крейсер будем делать, а вы будете, значит, бегать, стучать, как вы крейсер проектируете. Ну, неправильно. Поэтому в плане образования надо такие штуки, да, учитывать, они есть. И действительно используется. Но в остальном образование, конечно же, хорошее. Если есть возможность, да, то есть ребенка там отдать или подготовить под китайский вуз, им можно, конечно, пользоваться. Но сразу хочется сказать, возможность это на самом деле очень сложная. Дело все в чем? Параллельно существует сразу же две доступных для таких, скажем так, сторонних людей системы образования. Это вот основная и чисто коммерческая. То есть есть китайский здоровый вуз с историей, с огромным кампусом, с логотипами, с классными преподавателями, с институтскими фондами, с цитированием по части научных исследований. Да? И при нем открываются для иностранцев курсы как дополнительное обучение. Но называются они логотипом этого университета. То есть фишка в чем? Поступить в настоящий какой-нибудь шанхайский топовый вуз чрезвычайно трудно. Для этого надо вот китайскую школу закончить, пройти китайский экзамен Гаокао, подать документы, притом в Китае ты не сам подаешь документы, ты документы выпускничка пихаешь в специальную контору, она смотрит, сколько у тебя баллов, ты говоришь свои пожелания, и твои документы подают уже в вузы. То есть там вот напрямую, конкретно в комиссию ходить не надо. Вот. Но это сложно, и придется бороться с реальными китайскими выпускничками, и в хороших вузах может быть очень много, да, там 500 людей на место. Но китайцы для того, чтобы показать, что они открыты, что они готовы всех обучать, что они готовы показать, как у них страна устроена, притом не путем пропагандистских передач на телевидении, да, а путем личного знакомства, придумали как раз эту вторую параллельную систему китайского образования. Это когда при университете делаются одно-двухлетние курсы, да, для тех, кто хочет, соответственно, обучаться. Курсы эти ведутся на английском.
О, да, как раз хотел спросить.
Курсы, про язык, курсы ведутся на английском, то есть, и при том английский там совершенно базовый, простой. Вот, супруга у меня на таких училась, то есть там учились совершенно из разных стран люди, и не нужно какой-то там именно native спикером каким-то быть там зверским, потому что будут вести китайские преподаватели, которые тоже английский знают, ну так, они могут объяснить, что они хотят, но не то, чтобы там шикарно или скоропалительно там пулеметом разговаривают, да, то есть кокни изучать не нужно перед тем, как в китайский вуз пойти. Вот.
Это для меня вообще загадка. Ты знаешь, вот мы посмотрели фильмы Гая Ричи, там так прикольно все говорят, давайте изучим кокни. Вот вопрос у иностранцев: русскую феню изучать стоит, нет? Я вот, кстати, о птичках вырос среди всего этого. Я все понимаю, что говорят, а говорить не могу. То есть уголовники меня за своего не сильно примут. И тут вы вдруг давайте как вот всякая уличная гопота разговаривает, разучим жаргон, он так прекрасен. Вот любят у нас все иностранное считать лучше, чем у нас. Это не
так. Да, любят, это не так, действительно. Но, кстати, на тему кокни, вот прям четко заметно по части ценника в барах, что если пойти вот где-нибудь в центре, там, в совсем дорогущий бар, там, значит, вот если будут сидеть такие мужики за 50, явно белые местные, вот прям по ним будет видно все, они будут такие банковского стиля, такие вот уставшие от жизни банковские служащие. Вот они как раз будут на кокне говорить. И это самое страшное, потому что у них они настолько, их они выпившие еще все, да, они настолько говорят, вот это вообще невозможно понять, что в принципе можно кивать и улыбаться, если он что-то спрашивает, потому что, ну, это вообще безумие какое-то. Как они друг друга понимают, совершенно не ясно, потому что это не язык, это какое-то издевательство. Такое ощущение, что там все слиплось, вот прям вот. И они общаются, да, ну, у них там своя шиза, то есть там сидят вот эти мужики специфичные, они смотрят там академическую греблю, регби, да, у них вот это только и показывается, то есть нормальный человек придет, там тоже посмотрит, вот скажет, что происходит вообще, непонятно, и свалит. Ну, их своя атмосфера. И вот они на кокне общаются. А те, кто рядом, другие, так скажем так, приезжие, тоже британцы могут быть, они говорят уже все, их можно понять, о чем вообще речь идет, да, там. Они там Путина обсуждают, там, Россию, то это уже все, уже живые люди как будто. Поэтому кокни не нужны, в общем, для обучения. Если вот, если не хочется сделать ребенка, конечно, вот этим вот селекционным, то есть сдать его там в британскую школу, чтобы он там варился вот с этими вот. Но там тогда должно быть большинство таких же. То есть это должна быть не просто школа для богатых оболтусов, чтобы туда еще и аристократия своих отдавала. А это, в принципе, уже сейчас слабо реально. Поэтому, скорее всего, если там в дорогую британскую школу податься, то не кокни, а русский мат будет знать хорошо. Потому что там все-таки общаться будут чаще именно на нем.
Вот. Немедленно вспоминается анекдот. Учу английский, индусов уже понимаю, англичан пока не очень.
Да, да, да. Вот это реально так. Вот у этих самых из Comedy Club, товарищей, есть номер минут на 7-8, где-то он мне на Ютубе попадался года два назад. Там как раз вот американская радиостанция, и там, значит, индус-помощник, и звонят в эфир выигравшие в каком-то конкурсе. И там прекрасный как раз показали, что вот индийскую вот эту вот речь замечательную, вот, и наши там звонят, дорываются, да, и британцы, что они типа, индус говорит, а я вас всех понимаю, вы чего там, типа, вот мне это как раз проще всего, да, я вас понимаю прекрасно. Вот, так вот, по части языков можно попасть в такую образовательную структуру, но надо понимать следующее, что это при китайском универе. курсы, которые, да, вот корку выдают очень похожую, но все-таки все работодатели прекрасно понимают, что это совсем другое. То есть это вот уровень, да, бывает диплом МГУ, бывает диплом курсов, которые проводятся на территории МГУ. Это разное, хотя все стараются, конечно, изобразить, да, что мы при большом вузе, поэтому все хорошо. Так вот, китайцы выделяют таким образовательным структурам деньги централизованно. Поэтому все вузы китайские подорвались такую штуку делать, они бабки так зарабатывают. То есть им говорят: ребята, нам нужно молодым людям со всего мира показывать, что Китай – это не вот это поле вот чертово, заросшее рисом, где все в соломенных шляпах, а где технологии, люди живые, общительные, с ним говорить можно. Поэтому для студентов, для этих самую лучшую общагу сделать, кормить за символические деньги, там, за 5 юаней, в кабаки водить, показывать, что у нас ночная жизнь и все прочее, и обучать за полкопейки. Да, это есть. Это, ага, по сути, такая госпрограмма получается. Вот. И сейчас очень это все дело актуально и раскручивается. И множество структур-посредников работает, которые говорят: вот мы там вашему ребенку, да, сбацаем грант на обучение в Китае. А родители ж все... Ага.
Я, извиняй, перебью. Ага. Вот, когда-то, помнишь, был такой у нас знатный корреспондент Всеволод Овчинников, написал две книжки известные. Ага. «Ветка сакуры» про японцев и «Корни дуба» про англичан. Он там как раз вот про элитные школы, тогда это еще там 60-е и 70-е, все это достаточно хорошо функционировало. Ну, типа ты там закончил спецучреждение, у тебя перво-наперво галстук специфической расцветки, перстень на пальце, ага, что да. Да, свой, система свой-чужой работает. Это как у нас, знаешь, у выпускников суворовских училищ, у них к внутреннему карману всегда прикручен суворовский погон. То есть они тоже там друг друга в определенной обстановке, ага, видят. Да, ну и то есть вот ты приехал в Китай, ты там поучился, ты с кем-то подружился и, соответственно, завел социальные связи. Если ты потом вдруг захочешь какой-то бизнес, а у тебя китайские друзья, это самое полезное – тащить везде своих, а тут свои-то. Вот они, китайцы, да, хорошо, да. Правильно, да, придумано. То есть,
эта штука, да, абсолютно правильная. А просто речь про что? Сейчас это эксплуатируется чисто коммерчески и реально выдается за именно высшее образование, да, чем не является. То есть, все родители – люди обычные, родители выпускников особенно, да, это люди специфичные. Они страшно хотят чего-то статусного и за полкопейки, и чтобы красиво, и чтобы с гарантией. Одновременно это всегда обычно трудно реализовать. Но когда им говорят: вот вы не просто отправите за границу ребенка учиться, а вы отправите его учиться за счет гранта, то есть мы вам поможем типа грант выиграть, и у вашего ребенка не просто за деньги пристроить, а потому что он умный. Вот, это сразу же всех начинает, конечно же, очень так стимулировать. Тем более, что посредники берут с них немножечко денег там относительно, да, там 1050, там 100 за обучение, а ребенка туда сдают с потрохами, там общага, кормёжка, немножко, все остальное, все под ключ. И поэтому сейчас очень много таких предложений, но финал их плох тем, что потом-то получается разочарование. Люди все-таки, когда все это заканчивается, они узнают, что диплом не особо-то вузовский. Да, конечно, он потусил, немножко спился, немножко познакомился с китаянками, вот, и чего-то там еще поучился. Если язык, ну да, он, конечно же, станет лучше чирикать, чем любой самообучающийся, да, потому что, ну, конечно же, 2 года в китайском вузе, да, это совсем фигово учиться, ну, язык-то как-то он вытянет и сможет общаться, и какие-то местные китайские там приколы и все прочее, да, сможет понимать, про что речь, менталитет. Но это все-таки не высшее образование. Кроме того, особенно касается одной особенности, для мальчиков, конечно же, никому не хочется, чтобы откос от армии выглядел как именно откос от армии. А тут ребенок типа не сбежал, а уехал учиться в Китай. Вот, это тоже достаточно такая тема хорошая. Престижно, да, не только, не просто 2 года, а болтуса после первого высшего там, куда-то выкинули, да, а типа нашего взяли в Китай, потому что особо умненький, и он тебе там 2-е высшее получает. Это вот прям сразу четко видно, что это такая отмазка вот именно для такого повода. И сейчас это просто очень распространено, поэтому родителям хочется и выпускникам тоже сказать, первым сказать, что Если вы хотите, чтобы ребенок любой ценой учился за бугром в престижном вузе, 100 тысяч рублей вам не хватит. И фишка, что вы хитро обманули систему и почти Гарвард, но только за 100к. Не то. Это совсем не то. А те, кто так учится, ну вы понимаете то, что у вас не будет диплома международного вуза, распознаваемого кем-то, да, то есть реальный диплом там универа китайского, он совсем по-другому выглядит, там 6 лет пахать надо. За 2 года никто диплом универа не получает, а второе высшее, российское первое в зачет никто не берет. То есть российские корки, за исключением единичных примеров, типа МГУ с какими-то там спецбаллами или там Санкт-Петербургского, да, там, вот, универа, вот никто практически их не учитывает, поэтому если человек едет на второе высшее в Китай, то, скорее всего, он обманывает, скорее всего, это вот такое вот. Ну, вот. И из-за этого просто бывает много негативного фидбэка, что типа, а вот у нас там Вася в Китае учился год, ну так типа общее что-то подтянул, но на самом деле образование слабое. На самом деле это не вуз был. Вот, в общем-то, и все, да. А если смотреть, там, например, в Гонконге те же самые вузы, да, там еще все веселее. Здесь, на местности в Гонконге, если про вузы, то все осложняется еще тем, что здесь все очень коммерциализовано. То есть гонконгские вузы, они на как раз обучающихся студентах иностранных держатся очень плотно, потому что с них берут хорошие крепкие деньги. Поэтому никакого мегаконкурса особо нету, деньги есть, поступить получится. И, в общем-то, совсем это нормально, да, то есть люди будут, если хотят обучаться, тут никаких препятствий патриотам нет, кроме кэша. Кэша надо будет прям много, прямо чемодан. Вот оно так,
это ж... по части вышки, да. Это ж такой вопрос-то, ну, это как у нас же тоже платное обучение теперь есть, деньги заплатил, тебя выгнать не могут, потому что с тебя вуз живет, поэтому там тебя всеми силами вроде как тянут, если это можно так назвать, а ты ничего не делаешь, глумишься, хихикаешь, ну и результат. Кого тебя выпустили-то? Ну да, есть у тебя бумажка, а как специалист ты чё? Это, знаешь, да. Ну когда наших этих юных придурков слушаешь, вот родственник болеет, ты кого лечить его позовешь? Студента-первокурсника или профессора 50-летнего, у которого там за плечом тысячи операций? Кого ты позовешь? Вот этого вот перспективного, талантливого, да нафиг ты мне 100 лет нужен? Ну точно так же и тут диплом такой замечательный. Платно закончил. Вот если бы ты на платное тебя взяли бесплатно, например, за какие-то мега-заслуги, ты бы его бесплатно закончил, то есть видно, что ты учился. Непонятно, то есть деньги в данном вопросе, они, по-моему, вообще ничего не решают. У нас же, кстати, тоже такое есть, еще да, с советских конечно, времен. Да. При советской власти я вот на курсы английского ходил, были элитные курсы при Ленинградском университете, двухгодичные курсы английского языка, а я ходил при ДК милиции имени Дзержинского. Ну, и что? А вот ты закончил. Так там, опять-таки, невооруженным взглядом видно, что есть люди, которые хотят учиться, им все равно, что это за курсы, учебники одинаковые, знания получают. А есть люди, которые не хотят или там для галочки. Вот мама сына отправила английский подтянуть, ну, так он ничего и не делает. Он и в школе ничего не делает, и тут ничего не делает. Мамины деньги просидел благополучно. А есть другие, которые вот за кордон уезжают, на ПМЖ, те старательно учат. Преподаватель один и тот же, учебники одни и те же. Можно подвести ишака к воде, но пить его не заставит даже шайтан.
Да, совершенно верно. Ну, кстати, по теме медицинского образования с местным товарищем здесь было очень хорошее на эту тему общение. Мне говорит, типа, а что это вот советское медицинское образование? Типа, оно что, котируется где-то? Я говорю, ну, из Гонконга, вот с этого полушария, все зубы ездят делать во Вьетнам, а из Штатов все на Кубу. Нет никаких ассоциаций. То есть, как так вышло? Он говорит, это трагическое совпадение. Мне это очень понравилось. То есть, докажи, что советское медобразование было хорошее. Ты где зубы делаешь? В социалистическом Вьетнаме. Да? Совпадение трагическое. Да, так что же бывает. А по части вот того, что за денежку, ну, здесь, естественно, есть еще и самая большая верхушка айсберга, а?
А да. Я, с твоего позволения, еще вдогонку выкрикну, ага. Что я, когда куда-нибудь езжу, я норовлю скупить все путеводители, какие есть. Раньше с этим не очень было, поэтому надо было вражеские какие-нибудь покупать, какой-нибудь там Lonely Planet, там еще чего-то, не помню уже, как называется. Ну, короче, летим на Кубу, я там с 5 путеводителями и читаю. То есть, там 2, так сказать, сначала я читал, а потом смотрел, что на этой самой Кубе. Так вот... без затей написано, что уровень жизни на Кубе, если не самый высокий, то один из самых высоких в Латинской Америке. Посмотрев, как на Кубе живут, я сделал определенные выводы, что эти, если здесь высокий, то вы, наверное, просто в землянках, крытых пальмовыми листьями, живете. Вот, вот если вот это высокий, там очень-очень скромно все, очень скромно. Что ж там в вашей Латинской Америке творится, затрудняюсь даже представить. Извини,
да, там, ну, там регион веселый в этом плане. Вот. А, да, а по части денег, тут идея какая? А у нас же здесь, естественно, хорошо представлен сегмент такого лакшери образования, да, то есть VIP. Когда, если очень много денег, то реально можно не учиться нифига, и будет престижный диплом. Я в этом плане
хорошее образование.
Да, я в этом плане всегда вспоминаю вот этот вот позднесоветский миф, один из такой вот. Есть такие мифы-тараны, которыми СССР подбивали, да, и вот один из них, он формулировался примерно так, что есть арабские шейхи, у них денег от нефти очень много, и они своих детей только в самые дорогие вузы отправляют, потому что арабские шейхи-то, они с умом деньги-то вкладывают. Вот, и раз они с умом их вкладывают, то сейчас эти дети-то вернутся, и такое там понастроят среди песков, прямо вот промышленность, наука, потому что, ну, на самые дорогие вузы, то есть они в детей вкладываются. Это было еще вот в 80-х годов, такая мулька, ну, из серии, что вот там тупой Брежнев продает неправильно нефть, а тут-то люди в детей вкладываются, в святое, и при этом так обычно глаза закатывались характерно, с подвыванием и прочим. Ну, что там, в принципе, настроили и как развили вообще, разбабахали цивилизацию, да, то есть вот целые универы, посвященные исключительно взрывчатке, да, вот это прям без вопросов. Но вот подобного же плана мифы, они живут до сих пор, что если люди уезжают там за бугор в какой-то супердорогой вуз, то они прям всепренепременно, да, будут получать какие-то ультрауникальные скиллы. Хотя понятно, что начиная от определенного уровня развития денежного, да, то есть там, если образование стоит совсем дорого, то платят уже исключительно за престиж и за сферу общения. Вот. И на местности, да, это, да, очень распространено. Прям четко. Потому что, ну, естественно, есть куча случаев, когда есть ребенок у богатых родителей. Эти родители, они не хотят читать про него там раза три в неделю, то, что называется сейчас светскими хрониками, но на самом деле то, что, в общем, называть можно стыд и позор. Да, в каком он там, да, клубе как разнюхался, там, и что там, какие другие доблести совершил. Поэтому они ему говорят: слушай, нам гораздо проще, если у нас ребенок будет где-то вдали, в Гонконге, там, тусить, весело развлекаться. И мы вот тут видеть не будем, мы не будем в местную хронику попадать, позориться. Вместо того, чтобы просто знать, что у нас ребенок известный наркоман. Вот, это да, это есть, оно прям... То есть, сама, вообще Гонконг под это всегда подходил. Что скрывать-то? Куча местных товарищей, там, британских, да, такие же дети британских аристократов также присланы в Гонконг, потому что, ну, место престижное, далеко, и ничего особо сломать не получится, то есть, сразу что-то там, печень угробить, вот это можно. А все остальное, в принципе, да, фиг бы с ним.
Есть отличный пример. Вот когда-то средневековая Европа и французы, немцы там массово организовывали крестовые походы. За гроб Господень сражаться. Ну, сражались, понятно, по большей части за деньги, но и про Бога не забывали.
Про Бога тоже,
а были люди, да, были люди, которые опоздали к этому замечательному мероприятию, не успели развиться как следует, накопить денег, откормить лошадей. Например, шведы. Вот они к крестовым походам в Святую Землю опоздали. Сдали, а сходить куда-нибудь хочется. О, рядом тут через залив чурки финские обитают, пойдем их крестить и все такое. И они, значит, туда, в набег. Финляндию завоевали, хотя от кого там завоевывать, там одни крестьяне, то есть государства как такового нет, вооруженных сил нет, ничего нет. Проблески партизанщины, естественно, тут же передушили, дошли там до нас, до Выборга, дошли до Шлиссельбурга нашего, этого Орешка, то есть до Ладоги. Вот, и, в общем, сначала экспансия, все как положено, а потом, как ты понимаешь, ну, что там, там кругом леса, озера и ничего нет, и поэтому из Швеции туда управлять, отправлять только алкоголиков и идиотов вообще непригодных, давай в Финляндию, вот там тебе место, вот давай в Финляндии, там будешь рулить вообще как хочешь, и расцветет все невероятно, ну, как мы знаем, ничего не расцвело, алкоголики показали себя так, как везде показывают. Но зато крестовый поход.
Исчерпывающая история под названием «Гонконгский Барристер Лиг». То есть это вот баристеры, это вот эти вот все, которые... Это прям оттуда приехавшие. Прекрасно. То есть это прям отборные товарищи, да?
Да, и там еще замечательные эти примеры, мой любимый, знаешь, там вдоль берега Финского залива идет так называемый «Конунгсвегр», то есть королевская дорога, король по-шведски, «Конунг», там у них на дворце так, «Конунги» все перечислены, прикольно выглядит, вот дорога, а там царевые кабаки королевские, где, так сказать, эти промежуточные станции, где король может остановиться, выпить, закусить, поспать, помыться и все такое, и там везде висели таблички про то, что финнам вход воспрещен. Ну, это «Унтерменши», как ты понимаешь, понятно, немедленно вспоминается кино с Брюсом Ли. «Собакам и китайцам вход воспрещен». Причем «собаки перед китайцами» написаны. Прекрасно. Но вот, понимаешь, финны им благодарны, потому что шведы принесли им цивилизацию, а русские только боль и разруху. Вот,
да,
которые
да,
считали их за людей, которые им дали автономию, валюту, язык развили. Не, подонки, гады, сволочи. Надо, кстати, как-нибудь изучить. Может, есть какая-то это в сети методичка, как развивать исторические мифы для того, чтобы разрушить страну изнутри. Что надо внедрять в бошки гражданам? С одной стороны, и так видно, с другой стороны, может, есть где-то...
Может, уже экстракт написан, да, где-то. Да. Но вот на примере Гонконга, кстати, такие вот мифы, какие внедрять нужно, прям можно отслеживать, потому что здесь же тоже ведь по-своему очень классный пример, да, что вот те же самые китайцы, ну, естественно, через 30 километров живут такие же совершенно, да, им объяснили, что они супер-сверхлюди, особые, потому что при белых людях, и притом объяснили им это настолько вот нагло, совершенно опираясь на полный вымысел, что ах, то есть тут, например, товарищ, да, у меня товарищ, значит, один есть. Я ему говорю, он говорит, вот язык гонконгский. Я ему говорю, кантонский. Кантон – это регион такой. Там смешные 140 миллионов человек, они все на кантонском говорят. А Гонконг – это просто такой вот маленький кусочек этого региона, большущего. То есть специального гонконгского языка там типа нету просто. Ну почему? Ну вот есть же клавиатурная раскладка гонконгская. Аргумент такой ломовой. Я полез проверять. Есть, оказывается, клавиатурная раскладка. British, значит, скомка для Гонконга, но она просто ничем не отличается. То есть, ее специально поддерживают как отдельную, чтобы им показывать. И я у него спрашиваю, то есть, типа, а ты вообще проверял, что у тебя особенного в гонконгской народной национальной раскладке такого уникального языкового? Вот там ничего особенного нету просто. Но никто не проверяет. Все говорят, вот видишь, у нас и язык свой, и все свое вообще нам прям вот, потому что, ну, не могут же белые люди столько времени нас обманывать. Вот, и с обучением, кстати, в этом плане очень
ну
все
почему четко, же?
Да, оно же всегда отражает реальность.
Да. У нас, кстати, есть кадры, которые уверенно заявляют, что вот Сибирь – это, понятно, чисто географически не Россия. Это раз. А и на языке они говорят на сибирском, а никак не на русском. У него там своя, понимаешь, орфография, все не так, это отдельный сибирский язык. Ну, то есть, разделяй и властвуй 2000 лет.
Совершенно
безупречно.
Верно. Да. Вот эта схема сепаратизма, кстати, супер поддерживалась. Вот в свое время, помнится, был тут у нас ресурс под названием «Южный Китай. Особый взгляд». Вот. Парни веселые, штаты их кормили. Вот. Теперь там они, товарищ один от них ходит по всяким российским YouTube-каналам и рассказывает, что Китаю недели две осталось. С 2013 года рассказывает. Вот. Потому что как Си Цзиньпинь пришел, значит, вот начали. И вот там прям этот канал «Южный Китай», там прям было вот такой образцовый сепаратизм навязанный. Там прям вот про каждую южную провинцию Китая был заход, что фактически отдельная страна. Ведь если традиции есть свои, ну, свои традиции, блин, ты в любой деревне найдешь, да? Но если есть свои традиции, то это совсем другая страна. Все соседи вам чужие, язык у вас тоже свой и самый древний. Притом всем это говорилось параллельно. То есть, грубо говоря, делается ресурс, который про каждую провинцию Китая говорит там, вы особо уникальны, соседи уроды, вы самые древние, вот была династия Бцзинь 100 тысяч лет назад, вы еще древнее, ваш черепок древнее любой династии Бцзинь. И поворачивается и следующему говорит, тем же самым текстом. Вот она мне очень нравилась, у них такой заход прям искренний в своей незамутненности, прямо ах. Вот, ну, Это прям вот как пример сепаратизма. То есть подобного плана структуры штаты приделывают к абсолютно любому крупному противнику, и появление у нас там всяких там Крым-реалии, Сибирь-реалии и прочих ресурсов, так же, как вот Южный Китай, особый взгляд в Китае, оно прям настолько по одной вот методичке действительно сделано, без шуток, что ну никак ничего другого не скажешь. Все флаги рисуют сразу же свои, все сразу расскажут, что вот язык находит какое-нибудь особое слово, там типа, вот у нас есть особое слово, мы им там какую-нибудь кашу называем, а у вас нет. Вот все, видите, мы другая страна. Ну, такие милые люди вообще. То есть, тогда можно при желании, там, я не знаю, что Липецкую область порубить еще государство 50, потому что там в каждой деревне будет какой-нибудь свой местный ухват. Да,
да, это ж чисто наши шумеры, они же хохлы, да, как ты понимаешь. Их цивилизации 140 тысяч лет, они вырыли Черное море, насыпали Кавказ. То есть, многим кажется, что это бред. Ну, с одной стороны, да, бред. А вы же для дураков рассказываете. Дураки искренне веруют. То есть, Украина – это совсем другое. У меня сразу пример. Вот мы в Питере живем, и я тебе со всей пролетарской прямотой скажу. Питер – это не Москва. И буду прав. Он гораздо лучше, это нетрудно догадаться. Он гораздо лучше, он замечательный. У нас тут культура вся сосредоточена вообще, и это правда. И что, ну, однозначно надо отделяться. Надо отделяться. Нам с вами не по пути. Мы вот для Запада, мы окно в Европу, то есть фактически сама Европа – это мы. Мы вообще вот ваша лапотная Русь ни к чему. Ну, и что ты думаешь, я что-то новое открыл? У нас целая орда таких дебилов, которые это все сквозь все 90-е и 2000-е годы, они все это долдонят.
Да. А я помню, это же как, это ингерманландцы, которые там
да,
тема
да,
была.
Да, и эти вот, тоже, да.
Там
да,
такие да. Совсем же они повернуты вообще, да. Да. Тут, ну, это все вот заходы похожи, да. Все заходы вот по сепаратизму, они в этом плане очень похожи. И по Гонконгу, если смотреть, да, ну, конечно, тут ничего нового не придумано, тут поэтому в этом вкусность всех событий, например, гонконгских, что можно на их базе прекрасно подготовить и увидеть, что и как будет происходить. То есть, это такая живая учебка. Потому что видно прекрасно, что если здесь вот начали что-то использовать, да, там, давайте лазерами в глаза осветить полицейским, давайте зонтики использовать, чтобы закрываться, чтобы нас снимать было неудобно, да. Вот всякие такие штуки, прихваты, они начинают здесь сразу же, их мгновенно можно проанализировать, разобрать и увидеть. Поэтому тут можно сказать, что вот эти все события, которые со Стёбом можно изучать, да, они проходят хоть в таком аквариуме, но они очень потом влияют на мировые протестные тренды, потому что их выпячивают так, как будто бы тут народ непрерывно побеждает. В результате получается следующее движение. То есть, они сами себе эту ошибку выдумывают в итоге. Но получается, что они врут, что здесь все время удачно получается, хотя по факту ровно наоборот. И эти вот негативные, неправильные практики сами же потом вытаскивают и дико удивляются, а что оно не сработало-то, да? То есть, вначале выдумали, что оно сработало, потом скопировали, а у нас что-то не работает, да? То есть, там вот в зоне Сиэтла не помогли зонтики, смотрите-ка. Вот это да. А цвет у зонтиков был желтый, правильный. Каски тоже были. Что-то не то, да, вот как-то не выходит. Это вот очень интересный момент по части протестов.
Ну, они, видимо, увлекаются пропагандистской стороной, и да. поскольку говорить все время надо вот так, а по-другому говорить нельзя, то в финале, когда оказывается не так, получается очень странно. Вот у нас есть Баир Иринчеев, Баир специалист там по советско-финляндским
войнам. А, да, я знаю, я подписан, да-да-да, читаю.
Замечательнейший пример, как финская армия удар за ударом наносит кровавым совкам, подбиты танки, горят самоходки, разлетаются самолеты сбиты, солдаты перестреляны, все, кого не удалось перестрелять, взяты в плен, финал. Финляндия капитулировала. То есть, вот вы в газетах орали, народ там, ура, там, жги этих русаков, ёлы-палы. Скоро мы уже в Москве замаршируем по Красной площади. Чик! И капитуляция. Ну, там такой шок был для населения. Что же вы врали-то так бессовестно? Какие же там успехи? Ну, обратите внимание, врут до сих пор очень успешно.
Да,
это проигрышная
да.
война. Какая проигрышная? У вас треть лучшей земли в стране отпилили. Че, кто проиграл-то? Народу много погибло. Расскажите мне про войну, где люди не погибают. Ну, если это, конечно, не самолеты там, я не знаю, фантом воюющие с крестьянами, у которых из оружия только тяпка или заточенный бамбуковый кол. Ну, тогда, наверное, с потерями не очень. А так, Любят врать, любят. Так, извини, перебиваю.
Не, не страшно. Это как раз тема тут тоже.
Продолжаем.
У меня спрайт. У нас квас тут тяжело найти.
У нас, слушай, кругом разнообразие квасов такое, что стреляйся. Давай.
Это хорошо, да. Ну так вот, возвращаясь к нашей образовательной замечательной теме, тут бы что еще хотелось сказать. Вообще вот это количество представлений о там всяком светлом, успешном образовании, в том же плане, гонконгское, да, или что-то еще, оно не только базируется на том, что есть что-то сверхдорогое, куда отправляют там детей, уставших всяких обеспеченных людей. И эти дети тут у нас тусят по клубам, там, ведут блоги. Сейчас я вам про Гонконг расскажу все самое страшное. Думаю, что ты мне страшное расскажешь, если ты там каждый день в запой. Он чего страшнее бы рассказать уже не может, кроме своей жизни. Поэтому тут без вариантов совершенно. Ну, кстати, вот эти всякие товарищи больше всего ведут прям таких откровенных блогов там о том, как я тусю среди пальм, в очень небоскребов и всего прочего. Вот. Но это отдельный класс, да, они всегда будут. То есть всегда будут дети мажоров, которые приехали сюда, которым здесь просто купили что-то, да, притом они не всегда обязательно приезжают именно учиться. Иногда бывает так, что родители понимают прекрасно, что ребенок дурачок, и ему надо просто купить чего-то там, типа фирмы, чтобы он приехал и сразу был там крупным руководителем. Потому что, да, вот есть там ребенок, понятно, что он дуб-дубом. Пусть лучше он будет не дуб-дубом, а, например, владельцем стартапа в Гонконге высокотехнологичного, занимающегося криптовалютами. Ну, а на самом деле это дуб-дубом и есть. Но просто звучит это совсем по-другому. Это же одно дело, да? Скажешь, там, где у тебя там чадо? Он там в Гонконге бухает. А тут скажешь, в Гонконге развивает криптовалюту там, и ого-го, и все такое.
Стартап, да.
Да, это гораздо лучше. Да. Они, при том, эти стартапы бесконечные, никуда они в работу не уходят, ничего не делают. Максимум там, если папа еще деньги где-то ворует, он пару раз через него деньги выведет, после чего ребенок там совсем на небеса улетит от счастья, что он зачем-то нужен, и начнет пить еще сильнее. Это совсем кранты, да. То есть, эта часть народа есть, да, просто притом местные, вот кто тут долго живет, работает, они всех их уже примерно знают, поэтому если вот в гонконгский какой-нибудь чат прийти или там группу, там очень четко будет видно, что тусовка разваливается на такую либеральную и ватную часть. Ватная – это те, кто работает с производством, то есть там мужики, у которых там доли в заводах в Китае где-нибудь, то есть которые говорят, я там, знаешь, вот не знаю, где купить алюминиевый уголок, китайцы делают хреновый, мне там надо 11 заводов на материке объехать, посмотреть, все проверить, материалы, да, а другие, значит, пишут, вот, а мы тут занимаемся всякими там переводами денег, там, финансовые пирамиды, вывод денег, заработанных на всяких азартных играх, да, вот всякая там фигня. Когда какой-нибудь успешный блогер, в кавычках, да, он там детям втирает, что надо делать ставки на спорт и прочее. Деньги обычно приземляются где-нибудь там в Гонконге, в Таиланде, а потом отмываются и превращаются уже в нормальные. Вот этим тоже занимаются. Поэтому, да, тут такой вот момент тоже присутствует. И когда говорит, твой ребенок там учится в Гонконге, ты говоришь, WeChat дай его. Он дает его учетку в WeChat, открываешь, а там у него в ленте одна реклама криптовалют. Думаешь, ну все понятно как бы там. Дальше уже можно не смотреть. То есть уже дальше
все... Перспективный паренек, да.
Перспективный, да. Ну так вот, помимо этого всего, бывают ведь еще и действительно интересные штуки, связанные с местным образованием. Вот в качестве примера классического про то, как одно на другое завязано, да, вот то, что я до этого упоминал, это местное обучение на MBA. На статус. Угу. Вот это вот прям классический пример, как оно на самом деле устроено. То есть тема с MBA появилась где-то лет 20 назад, что это такое дополнительное бизнес-образование, которое сделает из любого супер-мега-монстра супер-мега-оплачиваемого. Я 20 лет назад как раз работал в Академии народного хозяйства, и у нас на том же этаже сидела при АНХ приделанная сразу же контора, которая занималась именно MBA. Уже тогда туда был вал народу. Основной народ, который туда валил, это такие девочки-карьеристки с выпученными глазами, у которых, значит, мечта там два высших экономических купить и, значит, после этого устроиться куда-нибудь в банк, где какой-нибудь такой седой иностранец заприметит и увезет в счастливую жизнь. И вот там предполагалось, что если MBA получить, то это, значит, такой талон в светлое будущее. Прям талон, притом неубиваемый. И описывалось это примерно так. Типа, заплатишь за курсы там 20 тысяч гривен, а в месяц тебе будут платить минимум десятку. То есть с точки зрения всех клиентов отбивалось бы это прям на ура. И вот это вот уже тогда я увидел. То есть я тогда этим мало занимался, только еще с обучением начинал свою карьеру. А вот, но сейчас, вот за прошедшие 20 лет, потому что это был реально 2000 год, я заметил, что вот тема, она всплеск свой пережила. Всплеск максимально был где-то году в 2008, когда финансовый кризис бабахнул. Да, и стало понятно, что никто за просто так, за какие-то спецуправленческие мега-навыки никто денег давать не будет. Работать все равно придется, отвечать за что-то придется. И вот эти сладкие мифы, что я буду за эту бумажку сидеть в совете директоров, нифига не делать, а меня будут просто на руках носить, потому что я такой вот прям эксперт по управлению чем-то международным, трансконтинентальным. Вот, все эти сладкие мри завершились очень быстро, да.
Вот. Да, вот у меня как раз вот про те же времена, что ты говоришь, у меня хорошие знакомые, которые в бизнесе там с самых низов, не имея вообще никакого образования, кроме советской школы, с самых низов добрались достаточно высоко, и вот когда оно появилось, все дружно решили, что, наверное, бизнес-образование, вот мы бизнесом занимаемся, наверное, надо пойти получить, и пошли получать. По ходу, так сказать, ну, там, пока учились, рассказывали всякое, а когда финал, они хором, не будучи друг другом знакомы, говорили одно и то же, что я, говорит, бизнесом занимаюсь, ну, там, долго, много лет, опыт гигантский, и вот, говорит, ты знаешь, у меня вот какие-то мысли в голове, вот они какие-то разрозненные, а там, когда вот мне объясняли, оно вот как пазл складываются там взаимозависимости какие-то, вот, что это вот так, а это вот так, а оказывается, оно вот стыкуется вот тут, а не там, где я думал. Очень интересно. И мне, как бизнесмену, очень познавательно. А дальше все говорили ровно одно и то же. Ну, говорит, ты знаешь, я бизнесмен, я все это знаю вообще, мне только вот связи в башке наладили. Но там же, говорит, основная масса, они никаким бизнесом никогда не занимались. Вот эти, говорит, они не понимают вообще ничего абсолютно, потому что, не имея опыта, это понять невозможно. Очень меня заинтересовали тогда, да.
Да, да. Но, кстати, эта штука вообще в обучении, вот если так развивать тему, она очень распространена, что бывают такие специфические знания, которые именно сами по себе, скорее всего, есть, просто вопрос в их упорядочивании, действительно. То есть, бывает так, да, что человек приходит на курсы и говорит, там, я ничего нового не узнал, но я настолько четче связал все то, что есть существующее, что я там... Те же самые решения, те же самые размышления, они у меня там в два раза быстрее стали идти. И поэтому, да, бывает такое. Это совершенно верно. Эта штука такая есть. Но тут идея в чем? После 2008 года, когда это был вот именно облом, ну, то есть года с 2005 по 2008 денег было в стране совсем дофига во всякой управленческой теме, вот там в IT. А когда бумкнул вот этот кризис международный, да, то, конечно же, все стало поменьше, попроще. И вся тема с бизнес-управлением тоже резко подешевела. Но я на нее напоминаю. Боролся только, когда опять-таки в Гонконг добрался. Я тут наконец-то нашел место, где, грубо говоря, мне смогли объяснить, откуда все берется. Схема примерно такова. Зачем это вообще нужно? Откуда MBA берется, как стандарт международный бизнес-управленца, вот именно член совета директоров, занимающийся там направлением X? Схема древняя, колониальная, англосаксонская. Есть аристократы, настоящие, то есть те, у которых очень много земли, те, у которых очень много имущества. Так много, что, во-первых, у них есть на все перспективы расширения семейства своего собственного. А во-вторых, у них есть в плане аренды настолько, что они это могут сдавать, жить на это. И так жить, что вообще о деньгах не заботиться. То есть у них реально очень много денег. Это не люди, которые, там, грубо говоря, я аж две квартиры сдаю. Да? Это не люди, которые там один раз хапнули какой-то там завод в 90-е и вокруг него бегают до сих пор, там, пытаются развалиться. Это люди, у которых все стабильно, очень давно, у которых уже налажены связи с такими же, и у которых все измеряется там, вот у меня там есть несколько охотничьих угодий, да, вот моих, почему они вот мне перешли по наследству, и поэтому у меня все в этом плане совершенно хорошо. Да, и у этих людей там особый апломб британский, да, из серии «Я не могу слушать заявления американских конгрессменов, у меня там камин старше, чем США, поэтому я не могу их серьезно выслушивать». Вот, вот они специфические. У них обычно проблема с отпрысками. Все отпрыски у них... Это такие романтизированные в искусстве вустеры, Бертрамы, да, которые на самом деле в искусстве-то они, конечно, романтизированы, что они такие веселые, позитивные, в голове у них там, конечно же, вавка, но, в общем, типа нормальные, хорошие парни. На самом деле в жизни они обычно не такие хорошие, в жизни обычно там проблема присутствует еще та еще. Соответственно, если у них такая проблема есть, то надо с этим как-то бороться. Ну, как проблема. Понятно, что они малоконтактны. Понятно, что они будут конфликтовать. В общем, они родительские деньги все расфукают. Чтобы деньги не расфукали, делается схема под названием. Да, у родителей есть имущество в виде, например, плантаций, или колоний, или заводов. Но ты этим управлять ничем не будешь, потому что ты, дорогой сынок, криворукий. Ты все равно так науправляешь, то есть видно, как ты вообще всем занимаешься, что кранты. Но делать нечего, родственник все-таки. Поэтому используются схемы, когда у отпрысков такого рода, у них всегда бизнесами занимается управляющий. Вот этот управляющий, это уже тот, кто в деле понимает. Он знает, как приехать на банановую плантацию. Он знает, чем банан отличается от ананаса. Он знает, что плантация должна через год давать на 5% больше бананов. Он знает, как разруливать конфликт. Он все знает. Он управленец. Он вот именно тот, кто должен заниматься задачами в полях. Так вот, опаснейшим конфликтом и очевидным следует то, что управленец очень быстро поймет, кто над ним наверху находится как владелец. И он постарается отжать. Потому что, ну, если вот тот наверху, который только подписывает, ты дурак дураком. Пардон, а почему мне отжать? Деньги-то огромные. Вопросы-то серьезные. Так вот, для этого делается следующее. Давайте сделаем управленцев сменными, как картриджи. Кончился картридж, а еще лучше с упреждением, раз в полгода мы нового ставим. И если у нас плантации 10 штук, то мы с одной на другую управленца переводим. Для этого нам надо управленцев синхронизировать по терминам, по подходам, по отчетности. Они должны быть такими взаимозаменяемыми, чтобы ты Джона выкинул, Роберта притащил, посадил, через час он в дела вошел, потому что написано одним и тем же языком, с одной и той же логикой. Ничего не должно быть совершенно у них уникального, потому что они начнут немедленно обрастать связями, строить преступные планы, с местными корешиться, да, этого нельзя допускать. Поэтому, чтобы это с упреждением отсекалось, нужно брать и менять управленца ритмично. Вот откуда все это происходит. То есть, из этой большой британской колониальной схемы происходит то, что управленцы должны быть очень-очень-очень одинаковыми, как кубики. И вот тогда все это работает. То есть, да, наверное, такой управленец, то есть народ, который это все типа осмыслит, он говорит, наверное, такой управленец не суперэффективен. Но он не украдет твою плантацию. То есть тут речь не о суперэффективности. Если речь идет о больших собственниках, то есть о таком топовом олигархате, то денег у них все равно дофига. И то, что оно будет там на 15% менее эффективно, но зато бизнес у отпрысков не отожмет. Их это совершенно устраивает. Это нормальные потери за такое удовольствие. Вот так вот оно примерно и функционирует. И тут местные, когда говорят, да, местному говоришь, вот я по своей айтишной части пересекаю, здесь есть большой такой технопарк, да, называется Сайберпорт, Киберпорт. Там раньше был залив, он назывался Телеграф Бэй, вот как песня Телеграф Роуд у Марка Нопфлера. Вот, туда первый кабель пришел в Гонконг. И, значит, там теперь технопарк, айтишное все. И вот с местными, когда общаешься, говоришь, ну вот стартап, там тот, а что вы там, MBA в IT, ни у кого нету из вас. Они там смотрят и говорят, а зачем? Мы же свой бизнес хотим. А если бы MBA, мы пошли устраиваться в банк после, да, потому что мы тогда были бы таким IT-директором, заменяемым как картридж. А у нас, наоборот, долойка предполагает, что MBA – это такое супер высшее образование, которое надо получить, если ты хочешь свой бизнес. Они, наоборот, говорят, я хочу свой, поэтому MBA мне не нужен. Я хуже стану от этого думать. И вот такие вот у них интересные взаимосвязи. Но что еще прикольно. Более, да, что более еще прикольно по части того, что из этого происходит. Это в Гонконге есть, а в Китае нет совсем. Нету такого направления бизнес-образования. Я тоже стал копать и говорить, ну типа, а как так? Ну почему китайцы-то не сделают себе тогда свою собственную схему типового там китайского финдиректора выпускать, чтобы тиражируемого такого, который был бы заменяем. Вот. Они говорят, нет, там все еще интереснее зацеплено. Дело в том, что если начинаешь обучать узкоспециализированных товарищей, вот на MBA, например, под такой сценарий, ты у них теряешь возможность что-то придумывать. Поэтому нужно тебе отдельно будет выпистовывать то, что называется креативностью. И тут мне, слава богу, теперь тоже объяснили, чем отличается там креативность от умения создавать новое. То есть... Если ты всем своим головы строишь параллельно и перпендикулярно и их ритмично раз в полгода перетыкаешь с завода А на завод Б, то побочка есть одна неприятная. Они тупые, они не могут ничего придумать. Ты из них это все выбил, просто каленым железом выжег, потому что от этого вред один. Но тогда у тебя сразу же сваливается вниз всякие рацпредложения, всякие доработки, всякие развития технологий. А если у тебя производство, то все время идет какое-то развитие, все время что-то улучшается. Если у тебя все будет супер построено, супер типизировано, ты это все теряешь. Соответственно, нужно делать инфраструктуру, которая вот в эту вот мертвую схему для того, чтобы аристократические дети были без угрозы смещения ловкими управляющими, тебе вот схему надо подпихнуть людей, которые что-то придумывают. И начинаются вот те самые хакатоны, начинаются всякие веселые мероприятия под названием «Давайте мы загоним детей, у которых еще башку не причесали», то есть тех, кому еще ровненькое поле не сделали. Они будут там всякие прикольные штуки придумывать, а мы будем оттуда идеи брать и будем их реализовывать, ну, а детям там что-то, какие-то похвалы давать, там маленькие конфетки бросать, да, чтобы задешево нам идеи притаскивали. То есть, поэтому в том же китайском образовании, да, говорят, что нам не надо креативность изучать. Креативность – это как раз вредный в реальности навык, состоящий в том, что вы абы что придумываете. То есть, когда первичным хоть что-то допридумать. Вся схема получается какая? У тебя есть плантация, не работает 1000 человек. Ты их регулярно собираешь и говоришь, значит так, придумывайте что угодно, абы чего. Вы все равно целиком не придумаете сложную штуку, но хотя бы наведете на мысли. И они сидят, рожают, ну вот хоть что-нибудь. То есть в этом тонкость. Абы что. А если бы они были вот по-нормальному, да, например, у них были бы свои бизнесы, они бы их развивали, им нужно было бы придумать вполне конкретную штуку для конкретного применения. И они бы этим занимались. И вот этот вот навык, то есть придумывание осмысленного, да, он от креативности здесь очень четко отделен. Потому что, опять-таки, получается такая штука. Вот есть концепция последовательного обучения от простого к сложному. Да, если взять любой китайский фильм там, про ушу, там как будет? Вот он там бегал-бегал, вот он приседал-приседал, прыгал-прыгал, вот он в утяжелители по щепотке песка в день добавлял, вот он последовательно там годами тренировался, а потом вышел и всех завалил немедленно. Вот в этой концепции становится понятным, что его последующие успехи базировались на прекрасном своении предыдущего. Да это везде такое, там, в ушу базовая техника дзебэньгун, в музыке, да, там, чтобы пальцы бегали, арпеджио надо играть, аккорды и все прочее. И только после этого можно будет что-то начать творить, иначе ты будешь просто технически ограничен в плане возможностей. То есть творчество появится, только когда этот фундамент уже есть. Вот. А если говорить про креативность, то получается, что креативность – это такая штука, которая придумает что угодно, не базируясь на знаниях и навыках. Поэтому всякие там те же хакатоны, всяческие соревнования там хай-теховские, они на вход не требуют никаких от участников серьезных уровней развития. Потому что задача – вы, ребятки, абы что придумаете, а у нас дальше есть система, которая это втащит и без вас уже наверх попрет, раскручивая. И вот эта штука, она очень интересная. Поэтому, с одной стороны, Китай, да, который говорит, креативность не надо, думать башкой надо, а креативность нет. Креативность, это у тебя посадят в комнату и скажут, так, мозговой штурм, за 15 минут придумываем новый логотип фирмы. Вот это креативность. А она на заводе не нужна, вообще нафиг не нужна. А вот думать надо уметь. А в Гонконге, да, наоборот, говорят, значит так, надо. Почему? Потому что либо у тебя будет MBA, ты будешь управленец, которого будут менять периодически. Ну, да, тупой. Либо ты, значит, будешь придумать что-то веселое, интересное. Но под управлением тогда такого товарища. А тебе креативность, значит, нужна. Будешь садиться в большом зале и... Кто первый придумал, тому два оклада. Ну, вот такая вот штука. То есть это все получается, да, вот казалось бы, мелочь, а насколько оно завязано в менталитет и вообще в системы, которые есть, да, вот разные государства, разные подходы, и оно по-разному как сделано. А народ, поэтому, когда вот какой-нибудь кусочек берет, например, из серии, там, вот я там работаю у меня там стартап, не знаю, там сеть каких-нибудь там пиццерий, а надо мне MBA по финансам, ведь я с финансами работаю. Это про другое совсем, это из другой сказки вообще получается компонент, который просто непрактичен в таком обычном бизнесе. И вот, да, через столько лет после того, как и там походил, послушал и прочитал даже однажды семестр по управлению изменениями, change management, вот, хоть теперь узнал, зачем это нужно. Оказывается, все упирается в те самые, блин, плантации. Что все это, что мы делаем, это все, опять-таки, рудименты тех деревянных коробок, на которых логотип банка HSBC и опиум внутри. Вот так бывает.
Ну, есть, кстати, это, так сказать, раз уж, к слову, в Советском Союзе, в кровавом, безусловно, где все попиралось и не было никакой свободы мысли, жил-был такой гражданин Альтшулер.
Да, известный, да.
Да, вот сидел в Баку, занимался патентами в патентном бюро, и его, не сказать, что озарила мысль, но она к нему пришла, что вот это вот все решается путем какого-то озарения внезапного, а может быть, можно это как-то разобрать по косточкам там и разложить на последовательность каких-то приемов, чем он всю жизнь и занимался. Ну, и оказалось, что да, что типа это человек... В любом случае, там, гений, не гений, он не выдумывает. У него есть, как это вы совершенно верно подметили, некая база, внутри которой он так сознательно, подсознательно всякие варианты обдумывает. Ну, так если эти варианты формализовать, записать в табличку, а потом, например, запихать в компьютер, ну, то есть, как, домкрат может быть, я не знаю, рычаг просто, домкрат может быть винтовой, домкрат может быть гидравлический, еще чего-то там, можно подушку засунуть, это знаешь, как эти, как двери в машинах открывают, там, краешек оттянул туда, подушка, клизма, раз, два, три, уже дверь отогнулась, ты туда веревку за грибок дернул, ну, раньше так было, сейчас другие немножко эти штучки стали делать. То есть, технические проблемы, что нам, собственно говоря, там, мальчикам по большей части ближе всего, они с помощью вот этой методики решаются на раз, два, три. И изобретаются новые решения на раз, два, три. Ну, естественно, в родном отечестве гражданин Альтшулер никому не нужен, как ты понимаешь. Все это давно уже все убежали в Израиль и в Соединенные Штаты, и там все это практикуют со страшной силой. Но оно... применимо абсолютно во всех областях жизни, как в технике, так и в, например, идеологии. Да, идите, учитесь, то есть это как его, когда тебе предлагают, а ну-ка, скреативь что-нибудь, ну, это вот совершенно полностью согласен, вот если логотип придумать, это одно, только по-русски это называется творчество, в общем, у нас своих слов достаточно, а вот чтобы что-то серьезное делать, надо и образование, и базу, так сказать, и знания глубокие. Меня вот про это дело регулярно там вопросы задают, а я все это... У меня есть мясорубка, которую я ловко рационализировал. Надо будет как-нибудь на примере мясорубки рассказать, на что же это похоже. Изобретательство и рационализаторство. В самом, так сказать, примитиве. Вот мясорубка, она простая. А там можно внести ряд радикальнейших усовершенствований. Она будет непростая. Вот.
Прекрасно, прекрасно.
Да. Ну, а про китайцев что? То есть, это, если вы хотите свое чадо избавить, вот то, что ты говоришь, это мне, у меня ряд знакомых, которые там детей в возрасте уже нарожали, и они же шумные, эти дети, и, как бы это сказать, поприличнее, мешают все время, поэтому вот что-то с ними сделать, а что непонятно, и вдруг раз там телефон или планшет дал ему, его не видно и не слышно, а сидит в углу там, что-то делает, вот, наверное, и в Гонконг точно так же отправили, и тихо-тихо, может, и польза какая получится, неведомо.
Кстати, да, с этими вот моментами, вот отдал ребенку и планшет и прочее, да, вот тут что хочешь сказать, очень тоже ведь это одна из интересных тем, вот это вот обучение игровое и всякое такое другое, то есть теме, что можно, играя вот так вот самостоятельно обучиться и наработать какие-то полезные, востребованные штуки, она тоже вот очень древняя. Она тоже была еще в 80-х. Я это совершенно точно знаю, потому что первый персональный компьютер дома у меня появился как раз в 80-х. И уже в тот момент уже в тот момент обсуждалось у отца среди, соответственно, сотрудников. Работал он на «Молнии», то есть где «Буран», где все прочее. Там как бы должны были, по идее, быть очень умные сотрудники. Ну, а там уже обсуждалось, что вот эти все игры компьютерные, да, они типа мозг пипец как развивают, и, значит, столько всего полезного, и что типа в некоторых там японских уже учреждениях берут, принимают на работу, только вот чтобы входные тесты...
Матерых
на играх. Да-да-да, что надо вот на игры уметь играть, и вот это уже... Это 80-е еще, то есть уже тогда типа, вот это вот типа они как умно придумали, что оно само так развивается. Но время шло. Я, честно говоря, развитых этих от компьютерных игр не особо заприметил. То есть стратегов, выросших на цивилизации, мало, скажем, откровенно мало. То есть Академия Генштаба выигрывает эту гонку, вот и прям без вариантов. Вот. Но мулька это осталось. И вот сейчас это да. То есть и эксплуатируется до сих пор очень активно, что есть там игры, которые что-то разовьют. Но опять-таки на местности я тут употреблял в одном баре с товарищем, и он, который занимается разработками всяких таких как раз игр. Вот, и он говорит запомнившуюся мне очень штуку сказал. Я говорю, ну вот знаешь, казуальные игры, да, они же детей учат дебилами быть. То есть казуальная игра, это когда ты в любой момент поиграл, бросил, и там ничего не произошло негативного. То есть ты там какую-нибудь базу строишь бесконечно. И, короче, если ты ее бросишь, там на нее даже если кто-то нападет немножечко, то там какие-то тебе монетки вычтутся, но все равно этих монеток у тебя дофига и больше будет. То есть ее, короче, развалить не могут в тряпке. Ты не можешь назад проиграть, ты можешь только последовательно прокачаться и развиваться. И у тебя там чуть, какое бы ты действие ни сделал, тебя поощряют маленькими такими всякими плюшечками. И я говорю, вот я для того, чтобы понимать, что с детьми там, как общаться, да, с поколением, я же тоже, у меня планшет есть, я поставил себе игру, значит, такую вот, выбрал из популярных, «Бумбич» называется, и там, значит, базу надо строить, всю эту хреновину. Ну, вот там гномики нападают, ты своими гномиками иногда нападаешь и все прочее. И говорю, вот ты можешь сказать, вот, а что негативного есть в скиллах, которые эта игра развивает? Он говорит, не, негативного нет. Она даже действительно помогает по части потенциального трудоустройства. Я говорю, а какого? Он говорит, ну, склад, сортировка, в Amazon стоять, заказы, раскладывать. То есть, когда у тебя, говорит, экран вот этот прямоугольный, там возникают активные зоны, и ты приучаешься быстро эти войска водить, ты потом также стоишь, у тебя лотки такие в рядочке, и ты быстро-быстро заказики клиентские распихал, у тебя в Amazon норматив там 30 в минуту, то есть за 2 секунды ты должен с ленты взять и в нужные дырки раскладывать. Вот, говорит, прекрасно. Вот эта вот игра прям учит. Она учит выхватывать взглядом эти активные зоны и быстренько-быстренько все делать. Поэтому не надо говорить, мол, что она вредная совсем. Просто, ну, вот под это вот и делать. И я теперь, когда вижу, когда народ сидит там в метро, в это все играет, то-то, я прям сразу представляю, что после этого такой холодильник с пивом, у него карта расстановки, и он, значит, из ящиков пива достает и на нужные позиции в холодильнике расставляет. Это на второй ряд, это на первый. Вот. Поэтому не совсем нас обманывают, что игры совсем ни под что не готовят. Под некоторые занятости готовят, еще неплохо. Но я скажу сразу, впереди еще ждет нас еще хуже всякое, потому что есть же еще, помимо всяких этих планшетных игр, которые мозг там немножечко скукоживают, есть же голосовые колонки. Вот там-то совсем вилы, потому что ребенок, который пальцем в планшете, он может что-то выбрать, и оно сделает, он еще на фоне ребенка, который колонки говорит, включи свет, там, да, сделай, да, на этом, да, фоне интеллектуал, потому что если те, кто там лет 5, например, все дошкольное время у голосовой колонки только общались, да, то есть, грубо говоря, включи мультики, выключи мультики, да, там, включи свет. Вот эти, они будут совсем тук-тук войдите, потому что там реально даже пальцем тыкать не надо, там просто голосом говоришь, и оно происходит, событие срабатывает. Что не спросишь, оно все однотипно отвечает, да. Вот это, конечно же, по части обучения нас ждет еще. Как преподаватель я точно могу сказать, что вот когда придут те воспитанные голосовыми колонками, там ловить, наверное, будет совсем нечего, потому что, ну, не знаю. И так уже, в принципе... Да, с кучей народу-то приходится работать не только как там андрогог или как педагог, а как кинолог, да, то есть, ну, тут будет, я думаю, еще больше, еще хлеще начнется, потому что, ну, действительно, это, конечно же, масштабные изменения по части образования. Ну, посмотрим, поживем, увидим, будет.
Я 25 лет занят игрушками, и поначалу, когда только появились, ну, во мне были... светлые мысли, что, например, если делать игрушки, ну, скажем, там, восстание Спартака или восстание Пугачева, в рамках которых ты играешь вот за этого, то есть тебе некую историческую канву, так сказать, подкладывают, а ты там уже рулишь с настоящими фамилиями, настоящими героями туда-сюда, вот сражение такое, здесь победили эти, потому что, ну, мне казалось, что это как-то... Ну, как некий дидактический материал, как картинки, документальные фильмы, художественные фильмы, которые ты посмотрел, они запомнились, потому что ярко и эмоционально, и тебе проще учиться будет. Ну, что-то 25 лет прошло, я ничего подобного не вижу. Способствуют, например, игры, ну, например... изучению английского языка, потому что ты вынужден общаться на английском, да, но общаешься да. Ты общаешься криво-косо, ну, все равно как не общайся, если ты знаешь 3000 слов, то это гораздо лучше, и не знаешь грамматики, но 3000 слов без грамматики – это гораздо лучше, чем вообще ничего, блин. Ну, да, вот какие-то отдельные аспекты, да, но тут же вопрос есть, например, всяческие структуры, где очень надо тебя научить как можно быстрее, например, тем же самым иностранным языкам. Ну, а нет таких технологий. Все эти игровые формы, граждане почему-то забывают, что вот в начальных классах дети там считают яблоки, морковки, осликов, а потом перестают их считать, потому что абстрактное мышление развивается, и дальше уже человек живет и действует просто по-другому, блин. Ну, давайте вернем яблоки и морковки в университеты. Вы, блин, в своем уме вообще? Ну, как... некий элемент может быть, а как система, ну это же глупость полная. Какие в жопу игры, блин. Не наигрались. Идите, играйте. Место ваше на помойке всей мировой истории. Вот там вы будете сидеть играть. Пока те, кто хочет чего-то добиться, стадионы будут уставлять столами. Жуткая, так сказать, конкуренция, кто же здесь пробьется. И в итоге они вас растопчут и сожрут просто-напросто. С чем, в общем-то, нашу систему образования уже, по-моему, можно поздравить. Интересно.
Я, кстати, видел здесь к вопросу о вот всяких этих детских вещах. Сразу же момент милый очень. Я здесь был в баре хипстерском, где крафтовое пиво. Вот 100 тысяч миллиардов сортов. И там вещи свои можно было оставить у входа в шкафчиках. А на шкафчиках были наклейки. Черешня, малинка. Я сразу так советский детский сад вспомнил, что вот именно тот самый уровень. Только тут это продвинутое хипстерское кафе с хранилками. Да. А там у нас это были шкафчики личные просто у таких вот маленьких детей дошкольного возраста. И да, народ говорит, вот как здорово придумали. Фруктики наклеивают.
Что тут можно сказать? Малолетние дебилы попали в привычную среду обитания. Расти не надо, у меня по-прежнему тут черешенки. Да, блин,
замечательно
надо,
просто.
Блин. Спасибо, Руслан. Про что в следующий раз?
Да, про что? Про маска продолжим. Гиперлупы, железные дороги, опоясывающие весь мир.
Тут уже это... Я уже начитался в комментах, за что я так ненавижу маска. Я его ненавижу, оказывается.
Да, да, да. У меня то же самое, да, прям ненависть.
Кто мне платит, Роскосмос или кто еще? Просто прекрасно. Вот люди, понимаешь, ну, во-первых, ты его ненавидишь, это очевидно. Тому, кто про тебя такое пишет, потому что он сам тебя ненавидит. За что, непонятно.
Он сам
кто
под столом сидит
платит?
И смотрит, да, он видит, как ты дергаешься. Вот.
Кто тебе платит? Понимаешь, вот все любопытное в моей жизни, оно почему-то у меня всегда бесплатно. Вот, ну, я не знаю, раньше выписывал журнал «Наука и жизнь», «Химия и жизнь». Они, за них деньги надо платить, но смешные. А вот передача «Очевидное и невероятное» в советском телевизоре почему-то была бесплатная. И академику Капице как-то вот там в чемоданах не заносили никто. Просто интересно. Ты же любознательный. Ну, если это такое раскрученное, шумное явление, почему же не поинтересоваться поближе, что там, как там. Плюс дети страшно любят, чтобы были представлены все точки зрения. Но как только это касается чего-то, что у них вызывает жгучую любовь и такую же ненависть, точка зрения должна быть только одна. Да. А если ты против, значит, ты проплаченный. Это совершенно очевидно. Блин, детсад, штаны на лямках. Гиперлупы, да. Я,
гиперлупы, кстати, тем хорошие, да.
Забегая, так сказать, вперед, я маленький, когда советский школьник был, у нас были книжки гражданина Перельмана, там,
да,
занимательная геометрия,
занимательная...
И была занимательная физика, где эти гиперлупы еще в издательствах не то 30-х, не то 40-х годов, там технология была весьма подробно описана, что там при этом происходит. И когда это преподносят как какое-то там вообще мега-открытие, супер-изобретение, еще чего-то, ну, всегда вызывает просто недоумение. Вы еще колесо изобретите и скажите, что это вы, и только благодаря Илону Маску вот мы вот ездим, колеса есть. Потому что раньше не было колес, это
да,
очевидно.
Да.
А теперь вот, пожалуйста. Да. О, придурки. О, с нетерпением ждем.
Окей.
Все. На сегодня все. Спасибо. Счастливо.